Всем привет, с вами Лампоуджи. Я обещал сделать небольшой подкастик про мои мысли по поводу замены русской литературы. Начну с того, что я здесь не претендую на научный метод, я не претендую на какую-то науку с точки зрения филологии, я именно дилетант, и излагать буду свои мысли. Мне кажется, что современная русская литература, она вызывает огромное количество споров, огромное количество очень, знаете, интеллектуальных споров подчас, а иногда очень тупых споров. То есть особенно очень тупых этих споров я наслушался в последние месяцы. Знаете, что мне не нравится, пожалуй? Мне не нравится, во-первых, попытка какой-то тенденциозности, когда люди приходят и начинают рассказывать, что вся русская литература там померла, или русская литература вдруг напротив ожила, или она куда-то встала, поплелась, или она там пиво купила в магазине. Я во все это слабо верю. Вторая вещь, которая мне тоже не нравится, это попытка вот снобизма. Да, то есть вот яркий пример, который проговаривался недавно, это невероятная попытка сравнивать, например, Пелевина, у которого там по-настоящему сотни тысяч экземпляров там и прочее, которые и самый, наверное, из известных современных русских живущих писателей, с какими чуваками, у которых 1000 экземпляров, и разговор о том, что ну сравнивать нельзя, и выводы сделать нельзя. Выводы сделать можно, на самом деле, к огромному несчастью. Выводы делаются очень легко. Вы берете и проверяете, если мы исследуем массовую культуру, какой писатель издается массово. Какой писатель имеет, к примеру, с помощью соцопросов, замечательная наука, социология подобно занимается. Какие писатели имеют, к примеру, отклик у академической среды? Кого читают, вот, к примеру, всякие академики? Кого читают домохозяйки? Нам все это помогает социология. И социологию нельзя отметать. И вывод в стиле русской, современной русской литературы, она разная, он очень крутой, но он до ужаса бесполезный. Вот в чем проблема. Потому что просто сказать, современная русская литература разная, означает сказать, что и современная французская литература разная, современная немецкая литература разная, современная американская литература какая разная, уж японская, о, ранобэ, школьниц и прочее. И думаю, поняли мою мысль. Как правило, снобизм, он не ведет ни к чему хорошему. То есть вы можете сказать, что я сноб, но я вначале уже сказал, что я себя экспертом в вопросах русской литературы не считаю. Но я считаю себя очень интересующимся человеком в этом отношении. То есть, когда я был еще моложе, у меня была идея попытаться почитать самых значимых русских писателей и заметить совершенно разные вещи, с ними связанные. Мне кажется, сегодня я пытался читать их много, то есть я много кого хватал, много кого не дочитывал. Некоторых товарищей вроде Петрушевского я просто пропустил, так или иначе. Я либо читал совсем мало. Но определенные выводы я сказать могу, смогу, потому что все-таки читаю я очень много дет, и в том числе даже современная литература, и русская, и прочее меня очень интересует. Поэтому давайте попробуем рассмотреть, какая проблематика разбирается у нас сегодня в массовой литературе и прочее. У меня тут будет всего где-то несколько ключевых разделений. Я хочу начать с того, как я делю авторов. Я выделил массовых авторов, из них я выберу, ну, совсем уж шлак в стиле, там, Риартен какой-нибудь, там, этой бесконечных тикток-авторов. Я их не воспринимаю как искусство в целом. То есть, мне кажется, это не литература, это дешевая подделка литературы, очередная, это сетевая литература. Ну, вот, в жанре сетевая литература, вот, найдите другого блогера, пусть он размышляет по поводу сетевой литературы. То есть, вот, чаще всего это просто очень низкого уровня прозы, так или иначе. Даже на уровне Донцовой какой-нибудь. То есть, но тем не менее, мы посмотрим по авторам, какие авторы у нас публикуемые. Я попросил у нейросетей, сам посмотрю, какие авторы публикуемые за последние годы. Порассортировал, выделил несколько групп. Сначала я хочу обсудить эти группы. До сих пор, со времен 2000-х, огромные тиражи в России имеет Дарья Донцова и, как ни странно, Татьяна Устинова. Их там было очень много, там Татьяна Полякова, Татьяна Луганцева, все они как-то писали в рамках детектива. На самом деле все это херня, ребят, то есть это все смысла никакого не имеет. На самом деле вся эта литература, она об одном. В рамках детектива, в рамках чего угодно прячется, как правило, заурядный любовный роман про то, как обычная Тян, которая ничем не выделяется, резко становится принцессой и находит своего принца. Вот и все. На самом деле, это огромная часть книг Донцовой, это огромная часть книг Луганцевой, Устинову я не читал. Можете спросить меня страшный вопрос, читал ли я Донцову, я отвечу, к сожалению, да, и Луганцеву тоже. Но, как правило, это разговор про то, как обычная Тянка который не обладает внешностью, который не обладает интеллектом, который не обладает практически ничем, все-таки получает какое-то счастье, какую-то реализацию в неожиданном плане, становится неким Шерлоком Холмсом. Это было то, что популярно в 2000-е. Сегодня архетип немножко изменился. Сегодня такого, наверное, автора в женском фэнтези, прям сравнимо с Донцовой и Устиновой, все еще нет с точки зрения масштабов, так сказать. Но вот если взять их всех и что они пишут, то это примерно то же. У нас есть Эва Речтян, которая оказывается в теле попаданки, оказывается принцесса, ищет своего принца и занимается с ним грязной дубовью. То есть ничего не меняется. По факту, главное здесь это есть Эверидж обычная Тян, и на нее мы пишем книгу. Вот она пишется для массовой аудитории максимально. Это литература мусорная, сделанная специально под эскапизм. Только для того, чтобы бедные домохозяйки прочитывали как раз Донцову и думали, что они Шерлок Холмс, и чтобы они читали сегодня какую-нибудь другую авторку современную и думали, что они принцессу. Такие вот дела. Это первая проблематика, которая мне кажется интересной. Вторую группу, которую я выделю, это два замечательных автора, кроме шуток замечательных, которые очень выделяются. Это Сорокин и Пелевин. То есть, пожалуй, это авторы-постмодернисты, авторы, которые очень сильно прославили современный русский постмодерн и постмодернистский роман, авторы, которые в 90-х и 2000-х годах писали безумно сильные книги, сегодня же находятся в глубоком кризисе, как ни странно. Это вообще прикольный достаточно тренд современной русской литературы в том, что, знаете, все как будто бы в 20-е стало резко хуже. Экономики стало хуже, в жизни людей стало хуже, вот все в 20-е стало хуже. И вот с Сорокиным и Пелевиным вот ровно такая же история. То есть вот они прославились тем, что они бесконечно издевались над всем. Они издевались над гламуром, они издевались над чем угодно, они издевались над окружающей действительностью, издевались над болотной, издевались над чем угодно. То есть все у них было хорошо в этом отношении. Отмечу здесь как раз Пелевина и опять высказывание о том, что его не поймут спустя много лет, да, то есть и это действительно правда. И Сорокину, у которого действительно были отличные тексты в свое время, и оба они сильно изменились, один на почве коммерции, то есть современный Пелевин это полностью коммерческий автор, полностью коммерческий продукт, он не просто так пишет одну книгу в год. Если внимательно прочитать его тексты, вы прямо увидите желание продать фанатам как можно больше кала под маской высокоинтеллектуальной литературы, где интеллект давным-давно уже потерялся. У Сорокина ситуация чуть сложнее. Сорокин оказался насмешником, который на самом деле морален. И это не самый простой вариант, когда ты пишешь достаточно моральную прозу, такую грязноватую во всех смыслах. В конечном итоге ты достаточно моральный дядька. То есть все это оказывается буквально образом, и в конечном итоге этот образ начинает давить сам на тебя. То есть, видимо, у самого Сорокина сегодня очень глубокий такой конфликт. У Пелевина конфликта нет, он лутает деньги. То есть, и таким образом издевается над действительностью. То есть, и поэтому вот русский постмодерн, который славили все 2000-е, сегодня находится в достаточно глубоком кризисе. Ну, как и огромное количество сфер русской жизни. Это вот вторая категория. Наверное, эта категория нравится мне больше всех. Вот как раз из этих вот авторов, если выделять, то я скажу, что Сорокин, Пелевин, как раз постмодернистский роман, то, за что стоит уважать современную русскую литературу. На ней сегодня издеваются, правильно говорят про Пелевина, что он повторяется бесконечно, правильно говорят про Сорокина, что он либерда проклятая, но это не меняет их заслуг, тем не менее. Сильных текстов у них много. Их тексты читать стоят, это реально хорошие авторы. Наверное, в истории они и останутся. Хоть я считаю, что огромная часть смыслов Пелевина будет потеряна. Ну, кто из вас вспомнит, что «Вампир В» или «Бэтмен Эппл», не помню, была болотная? Вот кто-то вообще что-то помнит про болотную? То есть никто не вспомнит уже про болотную. Но, тем не менее, они скорее-то останутся в истории, так или иначе. По третью группу беру товарищей, которых называю «Адыбирастии». На самом деле не в этом дело. Это несколько авторов крупных российских, которые в свое время стали известными на определенных темах, несколько раз эти темы повторяли, и сегодня не могут говорить без темы политоты вообще. Это Дмитрий Глуховский, самый прямой товарищ на свете вообще, который никогда не умел хоть какую-то иносказательность, все у него прямо. Вот шедевр от Глуховского, это как раз будущая игра «Метро 2039», где в Москве прямо построен Новорейх. То есть, ну, Новорейх, ребят. Вот настолько мы интересные товарищи, что мы теперь верим в Новорейхи и прочее. Это плохо. Потому что, понимаете, политика современная, она сводит с ума. То есть ты пытаешься находить у людей хоть какой-то интеллект, там, да, хоть какую-то, там, не знаю, последовательность, но ее нет, как правило. И, видимо, на Глуховского это в свое время сильно повлияло, ну и он сам по себе товарищ не очень приятный как раз со всеми своими политическими заявлениями, а его книги без политики не существуют. В его книгах политика также присутствует, кроме ранних книг «Сумерки 2012 года», к примеру, мне очень нравится как книга. Яхина, яркий пример подобной вот истории. Ее последний роман «Эйзен» достаточно отличается, но вот романы там как раз про бесконечное угнетение там народов, переселение народов туда, переселение туда, обратно. Это очень простой уровень прозы. Что Глуховский, что Яхина, товарищи очень простые. На мой взгляд, они даже рядом должны стоять в списке с Сорокиным и Пелевиным, они должны быть рядом в списке с Донцовой и Устиновой. Каждый раз, когда очередной фанат Глуховского заявляет, Глуховский — это автор уровня Стругацких, мне хочется обливать. Не потому, что я фанат Стругацких, а потому что Стругацкие были людьми, которые писали реально под серьезным гнетом, реально много чего фильтровали, но умудрялись выдавать великие смыслы в своих книгах. Какие великие смыслы у Глуховского? Что все люди на свете в метро спрятались? То есть вот это вот великая мысль. Так это, даже это не ново. Так же, да, даже это уже было в игре Fallout, где угодно. Это было где угодно. То есть, ребят, это было просто про это метро. Далеко не как раз придумка самого Глуховского. Ну и ни слова без политоты, когда ваша проза. Это делает ее сиюминутной и всратой. И непонятной как раз. Вот как все работает. По четвертую группу. Я бы выделил товарищей, которые я характеризую вот как. Якобы ученые и мужи, которые пишут книги. Здесь ключевое слово — это якобы. Начну, конечно, с Водолазкина. Это самый яркий пример. Там «Доктор наук» и прочее. Каждый раз его книга выходит в издательстве Елены Шубиной. Все вопят, кричат: «Во! Это же «Доктор наук»! Это же...» Но это не делает его книги лучше. Вот в чем проблема. Потому что на базе это достаточно всратый постмодернистский наброс, нескольких концептов, отчаянно перемешанных, в которых мало хорошей художественности, мало всего. Опять обзор на книгу Лавра есть на этом канале, послушайте, подумайте. Другой якобы ученый муж — это, к примеру, Дмитрий Быков. То есть опять якобы, потому что Дмитрий Быков, он еще и не ученый, на самом деле муж. Водолазкин — это удрен, доктор наук. Кто такой Быков — это огромный вопрос. Быков и с точки зрения науки не особенно прославлены. Но, тем не менее, выходит Быков, такой полный, красивый, начинает нести полную околесицу про Гарри Поттера, то есть, и одновременно он пишет книги. И, читая их, ты думаешь, может, кругозор Быкова там присутствует, но ты читаешь стихи в стиле «По сравнению с любовью все фигня», и читаешь достаточно унылые истории по поводу, опять же, Остромовых всяких и прочее. Не то, что Быков вызывает у меня раздражение как писателя, но, к примеру, когда я читал книгу Президентского, я чуть со смеху не умер. Потому что это была не как раз задача Быкова. Быков просто, на мой взгляд... Эх... Ну, знаете, иногда бывает смертный приговор перед государством каким-то, ты подписываешь его себе, да? Это как будто бы смертный приговор перед русской литературой, такие вот вещи писать под, очевидно, какие-то фонды, не знаю, под, очевидно, какие-то вещи, чтобы просто заработать. Это вообще такая мерзость, так или иначе. Ну и Варламова выделю. Я читал не только одну книгу, Лох, тоже ученый муж, написавший книгу. Вот кажется, что ученость это должна давать хоть что-то этой книге, но по факту она не дает. Вот и все. Про Варламова ничего плохого говорить не буду. На пятую группу хотел бы выделить потрясающих товарищей и людей, которые обезумели от Гойды. Здесь будет мой любимый, естественно, Сергей Лукьяненко. От Гойды обезумел к чертям. Я не могу здесь отделять опять книги от автора, потому что мы живем в плохое время. В это плохое время автора стало сильно больше, чем раньше. То есть, ну, а как мне уйти от интервью Глуховского, если он их постоянно, сука, дает? Вот как мне уйти от них? Как мне уйти от Пелевина, если каждый буктюбер про него обсуждает? Вот как мне уйти от этих личностей, если они всегда есть рядом с тобой? Это не история второй половины 20 века, не вот этих вот умных Роланов Бартов и прочих товарищей. Потому что они-то жили еще в тот период, когда автор мог быть немножко изолирован. То есть они слабо себя представляют. Но они читают какого-нибудь Солженицына. Солженицын, сука, далеко. Они вряд ли его увидят в ближайшее время. Они плохо представляют себе, кто это такой и прочее. Это все мне очевидно и понятно. Но в 21 веке все иначе. В 21 веке любой писатель что-то говорит, что-то все рассказывает, все он заткнуться не может, все он какие-то невероятные вещи вкидывает. Ты изначально, если хочешь с ним познакомиться, ты с ним познакомишься. Не факт, что ты это будешь делать, опять же, тебе может быть подавать, но это уже твой выбор. Тем не менее, писатели представлены, так сказать, в общественном поле. И для меня Сергей Лукьяненко — это особенная боль, особенный объект, так сказать, боли в том плане, что я его очень люблю. Не за «Дозоры», а за другие тексты в стиле «Генома», там, «Черновика», прочее. Я сказал «Геном», я дурак, я имею в виду другое, я имею в виду «Спектр», «Геном» — это «Кал» как раз. И у него было очень много хороших фантастических романов, которые дописал примерно до 35 лет. Но сегодня это настоящий кошмар. То есть вообще то, что хайпануло вот с Красовским, когда Красовский сидел и рассказывал, что вот, ребята, знаете, когда Красовский рассказывал, что украинских детей надо топить, и сидел Сергей Лукьяненко, потом писал во ВКонтакте, как я здорово оборол Красовского, когда сказал, ну, я не совсем согласен. То есть вот такой вот гайдадыр Сергей Лукьяненко, гайдадыр, гайдадыр. Ну и Захар Прилепин, причем, наверное, Захар Прилепин в этом списке обезумевших от Гойда будет стоять выше, потому что Захар Прилепин воевал, Захар Прилепин пострадал, Захар Прилепин более последовательный, Захар Прилепин... И с точки зрения текста, наверное, вот я читал только Саньку, но Саньку мне очень понравилась как книга. То есть Захар Прилепин что-то да умеет. Ну и, наверное, я бы отметил еще и наиболее перспективных. Это люди, которые входят в свой прайм. То есть как раз ирония Луки и Прилепина в том, что они заняты другими. Лука там деньги долутывает на автор туды. Прилепин там пытается в Госдуму российскую залезть. Все. А как раз перспективный автор, который сегодня находится в прайме. Мне кажется, это как раз Алексей Иванов. То есть который пишет очень много хороших исторических романов. И это Михаил Елизаров. Что пишет Елизаров не совсем ясно, потому что постмодерн не верит, но я верю в постмодерн и могу сказать, что это что-то вроде постмодернистского романа. А, тиражи у них растут, то есть, в принципе, что Иванова, что Елизарова. С ума они не сходят. То есть, как были адекватными людьми оба, так оба приятными людьми и остались. Вот так вот все работает. Это мы по именам. Опять же, я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Опять же, это только мое мнение. Если кто там увидит из присутствующих авторов все высказывания, извиняюсь. Я говорю скорее о личности, которую себе представляю в голове. Вполне допускаю, что в реальной жизни Луховский там охеительно варит борщи, а Сергей Лукьяненко очень добрый и милый человек. Верю в это охотно. Но толку от этого, ну, так вижу ситуацию. Вот, и какие тенденции у нас есть относительно русской литературы? Во-первых, общемировая тенденция — это продажа абсолютно тупых жанров, потому что вот мы только начали вот опять с Донцовой и Устиновой. Ну, тупизация абсолютно, потому что огромное количество народонаселения сегодня, оно имеет образование, оно хочет развлекаться, оно развлекается там арканутами, автортудеями. В итоге огромная часть всяких лукьянинок и прочих фантастов, оно приходит все-таки на автортудей. И даже если они когда-то писали хорошую фантастику и фэнтези, им рано или поздно приходится писать боярку для того, чтобы школьника хоть как-то приучить, ну, хоть к чему-то, то есть. Хотя это вещь бесполезная, школьник ни к чему не приучит. Учиться. Далее, мощное давление издательств, финансов, потому что сегодня издательство — это все еще успешная финансовая херня, хоть и издательства долутывают немножко на других случаях. То есть, на мой взгляд, в современной России издательства лутают по-настоящему на как раз издание учебников. Это достаточно очевидный факт, подумайте о нем, учебники перевыпускаются, учебники нужны везде, учебники продаются. В то же время... Любая книга не так успешна, как учебник изначально. Финансовое давление очень сильно растет как раз на условного писателя. Писатель пытается сбежать от давления издательств, но издательство, оно еще пытается финансовую пирамиду построить как раз. Потому что издательство очень быстро поняло, что лутать можно даже дальше. То есть вот, а зачем нам лутать только на успешных писателях и платить им мало процент своих книг? Давайте сделаем дальше. Мы будем лутать на неуспешных писателей. Если вы... 20 лет назад приносили неудачную рукопись какому-нибудь редактору, редактор говорил вам, ладно, до свидания. Что сегодня говорит вам редактор? Что сегодня говорит вам Эксмо? У нас есть сайт самиздатов, где ты можешь выложить свою херню. У нас есть редакторы, которому ты можешь заплатить. У нас есть курсы, которыми ты можешь воспользоваться. У нас есть лекции, как тебе стать миллиардером. Ну, то есть, любое издательство сегодня — это крупная такая финансовая корпорация. То есть эта финансовая корпорация лутает со всех сторон, с которых может. Вот прямо-таки говоря. И она долутывает в том числе и с людей, которые отчаянно пытаются стать писателями. Ну, к огромному несчастью, вряд ли у них это получится. Я в том числе говорю про себя, естественно. То есть не подумайте, это я не со стороны. Что еще могу отметить, это очень малое количество новых имен. Потому что по факту, среди по-настоящему продающихся авторов, все еще доминируют люди из 90-х. Которые либо начали писать 90-е, либо сами по себе вот были прославлены как раз 90-е. Борис Акунин, которого я не упомянул, к примеру, очень высоко находится. Донцова и Полякова — это все не просто так, тоже 90-е, и пахнет 90-ми. Лукьяненко — это 90-е, то есть все это 90-е. Пеховы там прочее, Перумовы, естественно, то есть Водолазкин, простите, когда там появился. Яхина, кажется, что она молодая, но она, простите, тоже не девочка и тоже порождение 90-х. В этом плане 90-е влияют на русскую литературу очень-очень сильно. Очень сильно. Поэтому не только проблема в том, что они появились в 90-х, подчас они и формируют как раз дискурс и определенную дискуссию, которая была заложена в 90-е. То есть, к примеру, расово-национальный вопрос Яхина. То есть это, к примеру, либеральный вопрос. Это, опять же, вопрос, который поднялся в 90-е, который был в особенности сразу в 90-е. Это как раз Глуховский. Это продолжение там зарубежной фантастики, продолжение русской фантастики, создание новой независимой русской фантастики, постмодернистские романы. Все это как раз бесконечное рассуждение про идеалы 90-х. Вот как оно работает. Также, что из тенденций могу отметить. Общую шизу, связанную с современной повесткой, естественно. Повестка здесь совершенно разная будет, опять же. Общая шиза касается не только вот всех товарищей, кто сошел с ума по поводу негров. В России это менее связано. В России просто повестка немного другая. В России повестка как раз чуть более традиционная. И стоит признать, что, к примеру, года два назад активно ударили за упоминание ЛГБТ. То есть как раз различные труды с различных площадок, может быть, кто сидел на фигбуке в то время, на автор туда и помнит. Те потрясающие сталинские прогромы и прочее. Но, тем не менее, повестка и определенные тенденции, которые государства разные, по-разному применяют, присутствуют во всех странах мира уже. Ну, успешно сегодня продаются смысловые книги, которыми придумывается большое количество философии. Они якобы интеллектуальны. Самый яркий пример такой книги — это Хараи. То есть в русской культуре это Ася Казанцева, которая, по-моему, только выходит и бред какой-то несет на разных подкастах. Это научпоперы всякие, которые с интеллектом ассоциируются и в итоге рекомендуют что-то про деймингов и прочее. И разные совершенно вещи. Также я бы отметил такую вещь и очень важную систему в этом отношении. Мы живем в очень странное время. И в это время культура очень слабо рефлексирует некие проблемы, которые были совсем недавно. Понимаете, мы живем в опасное время. Не очень приглядное и очень страшное, на самом деле. Это время нанесло современному человеку, в том числе и русскому, и россиянину, очень много ран. Эти раны совершенно разного толка. Будь это Чеченская война, будь это различные кризисы, будь это, опять же, русские националисты, будь это что угодно. Очень много исторических тем, которые были проявлены в 2000-е, все еще не исследованы до конца. Потому что это все еще свежие раны, и потому что так или иначе, это приведет к определенным обвинениям. Если вы будете обвинять нынешнюю Россию, можете прийти не к тем людям. Я выражусь очень осторожно. Сидение на иностранных зарплатах, то есть такое тоже присутствует у некоторых авторов. Я не буду показывать пальцем, это очевидно абсолютно всем. Но огромная часть современных писателей, которые активно примазываются к иностранной как раз оппозиции, уехавшей за рубеж, они сидят на иностранных грантах. Так же, как и русские писатели, которые активно сегодня выступают за ZZZ Гойду и раз удару по Украине атомной бомбы, они зачастую сидят на русских грантах. Это бесконечное грантоедство. К этому тоже надо относиться просто. Тенденция, которая также присутствует, это писатель-инфлюенсер. Писатель сегодня, мы видим все его идеи. То есть писатель, если захочет что-то рассказать, он это рассказывает. И, знаете, если оценить эту тенденцию мне кажется, это умерзительно подчас. Потому что, да, прогремел скандал с Андреем Мидером, вот ровно так же. То есть я бы не хотел про этого человека что-то знать, даже вот настолько эта мразь. То есть я хотел бы, чтобы его никогда не было, а он, сука, был. Но писатель-инфлюенсер, он постоянно говорит свою точку зрения, он постоянно присутствует в медиа, если вы хотите с ним познакомиться, он объяснит вам вообще почти все по поводу книги, и это подчас наскучит. Подчас личность автора слишком сильно начинает перевешивать личность, которую формируют книги. Я не фанат восприятия текста без автора, мне кажется, достаточно лукавая вещь, потому что автор есть всегда, если автор заложил один смысл, странно его отрицать. Такие вот дела. Ну и я еще могу отметить, наверное, то, что характерно для современной русской литературы, очень сильно андер. Андерграунд просто потрясающий. Вот будь это связано там со стихами, будь это связано с романами, с чем угодно, можно найти невероятные вещи. То есть невероятно сильные фэнтезийные романы можно найти невероятно сильные стихи, можно найти невероятно сильные, там, не знаю, военные романы, если рыться. Но рыться надо очень долго. И весь интернет, как таковой, он захламлен дерьмом, ребят. Все эти сайты, на которых вы будете рыться, он захламлены калом. Для того, чтобы найти один хороший текст, вам придется прочитать тысячи дерьма, которые написали школьники, пишущие боярку, говнярку и прочий кал. Для того, чтобы найти один по-настоящему хороший текст. Поэтому никто рыться не будет, и подобные авторы, которых сегодня в андере много, скорее всего, обречены на забвение. Поэтому вот такие вот тенденции, вот такие отличительные характеристики я вижу в русской литературе. можете спросить ее, меня, Ламподжа, так умирает ли русская литература? Я скажу, нет. На мой взгляд, русская литература находится в тренде общемировой литературы. Она всегда там находилась, она никогда из него не выходила. Светская русская литература, то есть, которая от Петра у нас, в принципе, идет, которая хорошо себя чувствует нынче, то есть, она вот как раз производная общемировой. Мы живем в процессе культурной глобализации. В процессе культурной глобализации книги в целом подыхают. Ну вот, мы живем и занимаемся делом проигравшим. Мы читаем книги, ребят. Вы можете этим, кстати, этому радоваться, можете грустить от этого, но это надо правильно воспринимать. Из-за того, что вы занимаетесь проигравшим делом, относитесь к русской литературе тоже правильно. Литература — это чаще всего массовое развлечение. Как массовое развлечение, естественно, русская культура, она оптимизируется, русская литература оптимизируется, пытается развлекать. Есть ли в ней хорошие тексты? Куча. Есть ли в ней великие авторы? Нет. Нет. Нету. Почему нет великих авторов? Потому что общество, как таковое, не формирует запрос. На мой взгляд, великий автор тот, который попадает в некий нерв эпохи. Наверное, 2000-е, ближе ко всему, подошел к этому как раз Пелевин либо Сорокин, потому что они попадали как раз в нервы эпохи. Но потом они попадать в них перестали. По разным причинам. И поэтому никого тут великого, естественно, нет. Но сразу же возникает вопрос, есть ли в мировой литературе великие авторы. И там тоже возникают очень большие вопросы. Исключая там всякой невероятной вещаемости. Вот есть Пинчон, которому 280 ТД, который граф Дракула. И куда мы его запихаем, и прочее. Поэтому все это очень трудно. На мой взгляд, литература как таковая должна отрезонировать с огромной частью населения, поднять какую-то тему, так или иначе. Либо должна быть какой-то, не знаю, новаторской, к примеру, придумать какую-то новую тему. Исполнить все должно быть на академически совершенном уровне. То есть большинство книг-то корявые, просто так или иначе. Поэтому хороших авторов в России много. Великих авторов в России, к несчастью, не осталось. Не знаю, есть ли эти великие авторы в мире. Тенденции, прогноз мой неутешительный, книги будут помирать, то есть как массовая культура. Я надеюсь, что школьники наконец-то свадят из нее нахер и перестанут захламлять ее бояркой, поняв, что проще рисовать хентай, через нейросеть, чего им всячески рекомендую. И когда субкультура немножко подочистится, в ней останется большое количество энтузиастов, которые еще создадут огромное количество хороших книг. Поэтому не посыпайте голову пеплом, если вы что-то пишите на русском языке. Радуйтесь, мне кажется, что рано или поздно мы выйдем к свету, и в этом свете вас спасут именно деятели субкультуры. Именно субкультура останется, когда школьники, узнав, что в другом месте можно зарабатывать еще больше, сбегут туда. То есть, и когда здесь останется только субкультура, мы возведем новый фундамент русской литературы. А пока вот так. Я вижу такие вот тенденции. Извиняюсь, если вышел немножко бессистемно. С вами был Мастер Лампоуджи. До скорых встреч. Всем пока. Пока.